Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр в этой студии, как всегда, по понедельникам. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня гость в нашей программе «Разбор полета», член Совета Федерации, заслуженный работник культуры, в прошлом министр культуры Российской Федерации Наталья Дементьева. Наталья Леонидовна, здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада здесь приветствовать вас в этой студии. У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем нашу программу «Разбор полета». Это вопрос о самом сложном, самом таком тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, которым больше всего вы раздумывали.
Это, знаете, давно.
Так.
О котором я больше всего раздумывала. Это было решение, вызванное грустными обстоятельствами. Моя мама ушла из жизни, мне было 27 лет, сыну было годик. Я была старшим лаборантом Саян-Тувинской экспедиции Академии наук в Ленинграде. И в этот момент я понимала, что я не имею больше стены вот такой, которая позволила бы мне продолжать научно-исследовательскую работу и на 3 месяца уезжать в экспедиции. То есть это требовало определенного, серьезного поворота всего, о чем ты мечтал. И вопреки родителям, со второго раза все-таки поступил на исторический факультет университета. Хотя, чтобы им было спокойно, я ходила на курсы в медицинский, даже работала в военно-медицинской академии. Но вот так мне захотелось этой удивительной профессией владеть, что я поступила.
Угу.
И уже закончила в 71 году. А потом пришлось все это оставить и найти такую работу, которая позволила мне как-то касаться истории и всего, но уже не научно-исследовательской работы.
Это решение вы принимали, ну, как сказать, в одиночку или вот под давлением
абсолютно
семьи?
Нет.
Все, так больше.
Нет, просто я сама поняла, что так не будет. Это не папа, который находился в растерянности, не младшая сестра. Никто не мог за меня принять это решение. Научный руководитель говорил мне: подожди, а может быть, все получится.
Угу.
Ну, вот из Самары, из Куйбышева приедет бабушка, мамина мама, а может быть. Но вот принять решение нужно было самой. Вот это было.
Не жалеете?
Ну, теперь это было уже так давно. И когда я на юбилей экспедиции летала туда, я села на берег этого моря Саянского, там, где на другой стороне был наш археологический лагерь, чувства вот охватили вот такие, знаете, ух ты, мы знали, что это место будет затоплено, мы работали на деньги гидростроителей, мы, в общем, экспедиция больше 10 лет работала, и это находки и палеолита, неолита, и раскопки курганов, и с вертолетом, у нас был вертолет, читались древние города уйгурские. А теперь на этом месте Саянское море. Но написаны книги, защищены диссертации, все предметы находятся в Кызыле, в музее, часть ценных предметов в Эрмитаже. Это было очень интересно.
А вы ведь выросли в семье военного. А откуда такая упертость в решении все-таки заниматься археологией, историей?
Ну, и в семье военного я поездила по точкам. Папа был в войсках связи, поэтому мы, как я говорю, мы служили и на Западной Украине, и в Латвии, и в Грузии, и на Сахалине. Но меня довезли до Сахалина, и выяснилось, что у меня легкие слабые, мне надо срочно оттуда увозить. Папа там один служил, а мы с мамой и бабушкой жили в Куйбышеве. Звезды Самаркандом, Хан Баты, Чингисхан. Вся та литература, которая была мне доступна и рождала вот такие образы удивительные. Вот я так считаю, потому что никого больше у нас в семье историков не было. Только...
Вы знаете, когда вы начали отвечать на вопрос о самом сложном решении, мне почему-то казалось, что вы скажете о решении уехать из Питера в Москву.
Я в Самаре родилась. Но вот... вот это... Вот я сразу отвечаю. Если бы я, как мой муж, была бы петербурженка, ленинградка, вряд ли я бы сделала этот смелый шаг. А Самара дает другую энергию. И к тому моменту, когда вот мне нужно было переезжать, мы дома советовались, и родители мужа, и он тоже, они сказали, ну, ты не замечаешь, что за 10 лет, вот сейчас уже 10 лет ты директор, ты приходишь домой раздраженный, ты уже хочешь дальше. Их, а они говорят, ну что вы, Наталья Леонидовна, у нас все хорошо же. У нас открываются экспозиции, у нас два раза в год, а то и три выставки мы делаем. Финляндию, Польшу. У нас договора о сотрудничестве с музеем истории Лондона, с музеем истории Варшавы, с музеем истории Хельсинки. Все нормально, что еще? Мы вот тут вот сделали интересную реставрацию. Вот это вот интересно. Вот это, наверное, сыграло роль, что было как-то вот уже...
Переросли в Ленинград.
Да нет, нет, ну что вы. Нет, это особый год. Я не могу так про него сказать. Я приехала туда ученицей 4 класса. В школу у Нарвских ворот на Бумажной улице. И вот все, что хорошего я успела получить, это то, что педагоги были еще... с той жизни. Их педагоги были еще выпускниками гимназии. Наши учителя приходили к нам в белых блузках с брошами вот здесь вот. И многие с нами на «вы» разговаривали. А в университете это вообще было просто роскошество какое-то. Потому что Семен Бенцанович, Окунь, Марк Кузьмин. То есть люди, прошедшие кто-то войну, кто-то блокаду, Адольф Рувимович Шапира, они так читали лекции, что уже в аудиторию стучал следующий поток, а мы писали или сидели вот как губки, все это впитывали. Павел Ильич Борисковский, Михаил Константинович Каргер, «Синие томики», «Древний Киев». Это все багаж.
Ну, а не было у вас такой развилки? Ну, вот, да, понятно, что вынуждены при таких тяжелых очень обстоятельствах вам пришлось принять решение и найти другую работу. Но разве дальше не было вот таких вот развилок, когда вы для себя вот как-то думали, надо бежать обратно, скорее, ну вот еще не все потеряно, я могу вернуться к своей мечте?
Нет, таких не было. Хотя грусть была всякий раз, когда мои коллеги возвращались осенью, мы встречались, они рассказывали. Нет. Вы знаете, я перешла тогда работать в общество охраны памятников городское. Только было создано общество охраны памятников, и я там, как консультант, отвечала за молодежную секцию. И у нас была чудесный бухгалтер Маргарита Александровна. Она мне как-то сказала, Наташа, не боги горшки обжигают, запомни. Позовут, подумай и иди. Ничего, как говорится, страшного. И вот такие некоторые вещи, они... И потом директор музея истории Ленинграда Людмила Николаевна Белова, член Президиума общества охраны памятников, говорит, ну что ты тут вообще, молодежь, идем ко мне, мне нужен срочно хранитель в крепость Орешек. Вот. И вот это был первый Орешек.
Вы просто с такой нежностью сейчас говорите, крепость Орешек, но когда вас называют комендантом Петропавловской крепости, то, как мне кажется, такая мужская должность, нет? Комендант Петропавловской крепости. Это же...
Ну, что-то прям...
Да нет, вы совершенно правы.
Совершенно
комендантами такой. Были отставные офицеры, которые воевали, были заслуженными военными, у них были ранения, у них было много наград от государя-императора того или другого в царстве, во время царствия которого они были, да, которые... их назначали, они отдельно были похоронены на нашем комендантском кладбище. И как хотите, вы хотите какой-то символики, да? Значит, мы возвращаемся из экспедиции. Мы все возвращались поздно, в конце сентября, в октябре. Вот потому что очень большая экспедиция, нужно было все уложить в ящики, завернуть, надписать. Вот. И Людмила Николаевна звонит нашему руководителю экспедиции Александру Даниловичу Грачу и говорит ему: вы еще вот вернулись, еще твои не в отпуск, не разбежались никуда. У меня идет реставрация комендантского кладбища, и потеряна доска Якова Вильямовича Брюса, коменданта. Может быть, твои придут, поищу, разложат, да, ну, раскоп, колышки, фотофиксация, покопают. Может быть, она где-то, ну, мало ли что случилось, да? Мы покопали.
Нашли?
Нашли. Все в порядке. Он лежал в зеленом мундире. Ну, остатки зеленого сукна, здесь пуговицы, пряжки на башмаках. И я в этом участвовала. И сколько времени прошло, как вдруг налетел 1987 год. Коллектив. А мне некогда было. Я уже занималась охраной памятников Ленинградской области. Но здание... эта инспекция была на территории крепости. Здравствуйте, Людмила Николаевна, как дела? Да, Наташа, ничего, привет. Да, у тебя есть автобус? Да. Можно? Да, пожалуйста, маленький кубанец. Возьмите, поезжайте. Мне некогда было спрашивать, что делается. А в это время в филиалах музея началась бузяка. Началось бурление. Что же мы все время строим? Новые музеи. Что не скажут власти города, мы тут же выполняем. А самый центр нашего музея, самое дорогое, что сокровище, которое у нас есть, Петропавловская крепость, не так ухоженный, не так, как бы, о ней нет такой заботы. В ней сидят арендаторы, в ней беспорядок какой-то. А мы делаем музей санаторно-курортного дела. По дороге в Сестрорецк, в церкви Казанской Божьей Матери. Мы делаем в Устьежоре музей Ледовой битвы. Александр Невский, там тоже в здании церкви. Мы в Ломоносове, городе в Рейнбауме. Церковь уже изуродована, там даже два этажа. В этом здании мы будем делать музей истории Ломоносова. Кроме Петропавловской крепости у нас есть монумент греческим защитникам, но это прямая линия, значит, музей, квартира Блока. Это создание музейщиков наших и помощь Константина Симонова. Музей печати Ленина, газета «Правда». Собственно, Орешек, Шлиссельбургская крепость. Гангутский мемориал Телемонской церкви. По-моему, 14 вот было тогда филиалов или 16, когда вот началась бузяка и выборы. И прибегают ко мне сотрудники Шлиссельбургской крепости Орешек и говорят: мы вас выдвигаем. Наташа, мы тебя выдвигаем. Я говорю: что? Нет, у нас каждый филиал кого-то выдвинул, а мы тебя, ты же с нами работала, ты же была у нас главный хранитель.
Ну, и как бы, и то есть решили, это все за вас?
Нет. Я согласилась сначала там, потом поняла, что это надо писать программу, с ней выступать. И как? А потом подумала, что ну здесь тоже уже Олимпиада прошла, что-то мы успели сделать. А у нас в Ленинградской области от Кингисеппа и Ивангородской крепости до Выборга вот эта территория включает Тихвин, Ладейное поле, в Подпорожском районе деревянное зодчество, которое не кижи, но тоже прекрасные образцы деревянных церквей. Тоже много над чем можно поработать. Замок в Выборге и крепость Копория, Старая Ладога, первая столица Руси. Ну, в том вихре как бы дело закончилось тем, что замечательный исследователь архитектуры Борис Михайлович Кириков завтра выборы, вечером приходит и говорит: меня тоже выдвинули, Наталья. Я-то знаю, что я умнее тебя. Но я все оценил. Надо просыпаться утром и идти на работу. И еще вот за это все отвечать? Не, я не могу. Я говорю, ну поздно, завтра же мы выбираемся. У нас надо выходить и читать свою программу. Он говорит, я выйду и скажу, что у меня программа полностью похожа на твою, и кто меня любит, те, допускай, за тебя голосуют.
Очень мило.
Да. Нет, вот мне понравилось одно, что этот действительно ученый, автор многих книг, ну, нужно же по утрам просыпаться, идти на работу, и еще за все это отвечать.
Творческие люди, они такие. Ну, вот. Наталья, вы же тоже творческий человек. Вот этот уровень... объем, масштаб ответственности, учитывая то, что при всем прочем все-таки вопросы сохранения памятников, объектов исторических, культурных всегда немножечко на втором, на третьем плане у нас было. Вот как тут решиться все-таки? Буду, пойду. Вот он боится, а я не забоюсь.
Ну, во-первых, спасибо за то, что вы сказали, что я творческий человек. Все-таки больше я организатор. Вот эта вот черточка, она мне передалась от моей мамы и от папы. Я, ведь в те годы слова менеджер не было. Но вот мне важно...
Администратор.
Когда, да, чтобы министр-администратор. Я прихожу, и чтобы вот это вот было... переделано. Я сразу же буквально в первые там месяцы работы после выборов я вступила в клинч с автором проекта «Музей истории курортного дела» в церкви, потому что я поняла бессмысленность этой институции, бессмысленность. И вместо паникадил из латуни дорогостоящие люстры, а это все в проекте уже нарисовано, и он требует, чтобы уже мы заказывали на заводах. Он на меня пожаловался, это же был 87-й, еще была партия, начались всякие там уговоры. Я говорю, ну, вы поверьте, бледнолицые, бледнокожие ленинградцы не побегут через шоссе смотреть музей. Потому что они ловят солнце вот здесь, на пляже, и фотографии 19 века в полосатых купальниках и купальни, и дамы в шляпках никого не интересуют. Но, как говорится, время, оно быстротечно, и все те прекрасные особняки стали церквями. Церковь в Устьежоре, церковь в Ориенбауме, прекрасная, отреставрированная Зеленогорская церковь Казанской Божьей Матери посещается, стоит на, вот так она в лесочке, может быть, ее видели, она очень красивая. То есть как-то это само стало тем, чем должно.
А как принимать?
А крепостью мы все занялись. Мы занялись выселением арендаторов.
Вот, я как раз об этом
говорила. Да, мы занялись.
Я слушайте, простите, но это правда. Наталья, я вот на вас смотрю, я думаю, вот как вот идет женщина, такая симпатичная, блондинка. Она приходит и говорит, я комендант, выход там. Как вообще? Был ли у вас костюм из зеленого сукна?
Да нет, конечно. Нет, у меня зеленый плащ был. Хороший такой зеленый плащ с погончиками. Вот. Потом был плащ с капюшоном, потому что все время это удобнее ходить, когда капюшон у тебя есть. Вы знаете, очень хороший коллектив. Вот все, кто составляли ядро музея истории города, ну, у нас есть такая, значит, собственная статистика. Если человек пришел работать в музей и через 3 года не ушел, то в основном он остается на всю жизнь.
Ого.
Через 3 года, ну там где-то 4, он понимает, его или не его. Гордость наша, например, да, вот мы музей истории города, что специалистов высочайших у нас в Эрмитаж пригласили, в Русский музей пригласили. То есть мы вырастили специалиста, его заметили и пригласили работать куда-то. А в основном, я сейчас, когда с ними вижусь, я говорю, ребята, все-таки Заячий остров и крепостной дух – это особая такая, ну, как бы особая природная аномалия. В других филиалах как-то люди чуть-чуть свой возраст уже показывают. Крепостные все молодые.
Это вы так друг друга называете, крепостные?
Ну да, ну кто в крепости работает. Просто это удивительно. Кто остался и пришел туда и работает, они все очень молодо выглядят. Мы сейчас собирались вот в июле на 90-летие, отмечали память, день памяти Людмилы Николаевны Пиловой, и на 90-летие все увиделись. Все увиделись, и я вам честно скажу, и другие сотрудники неплохо выглядят.
Но те, крепостные
кто,
лучше.
Те, кто, да, те, кто утром приходит и вечером в 6-7 уходит туда, в шум города, идет через Александровский парк, идет к метро или домой на трамвай. Что-то в этом есть.
Слушайте, вам часто говорят, что вы не похожи на... Я вот сейчас не хочу еще пока к политике переходить, но все-таки вам часто говорят, что вы не похожи на такого обычного российского политика?
Ну, говорят, но я для этого придумала сам афоризм личной разработки. Ну, могу его сказать. Никакая запись в моей трудовой книжке меня не портит.
Вы уже говорили, кстати, в эфире нашей радиостанции.
Правда? Я это говорила уже?
Да, упорно, да.
Ой, какой кошмар. Уже так давно это придумала. Ой,
да.
Я думала, недавно.
Слушайте, и все-таки, вот несмотря на то, что крепостные молодые, что было хорошо, и команда, но вы же все равно приняли решение потом оттуда уходить. Как это было?
Как это было? Сначала позвонили в 96-м. Ну, вот я сказала, да нет, да что у меня куча дел и планов. Примерно в это же время позвонили в 97-м. Входит Марья Васильевна, секретарь. И говорит, Наталья Леонидовна, из Москвы звонили. Что-то у меня на душе так тревожно. Я говорю, да ладно. Она говорит, ну, правда, звонили из правительства. Я говорю, ну и что? Ну, в прошлом году тоже в это время звонили. Вот. И... Потом уже мне говорили, что в момент формирования правительства уже была Татьяна Дмитриева назначена и найдена в Институте Сербского на пост министра здравоохранения. Но Борис Николаевич сказал, ну это мало, везде есть женщина, а у нас нет, давайте еще кого-то, давайте на культуру. И вот так, перебирая всех, нашли. А вот вы говорите про решение. Это очень ответственный шаг. И я разговаривала с родителями мужа, потому что у меня к тому времени уже была только младшая сестра, а моих родителей уже не было. И моя замечательная свекровь Евгения Константиновна Дементьева, она сказала, Наташа, это второй раз, и так нельзя. Тебе доверяют и приглашают. Мы, вот Володя, мой военный был, и твои родители слушали. Это же очень ответственно и важно. Как это ты вдруг? Ой, не пойду. Не волнуйся, мы поможем. Не пропадут, значит, Коля и Миша. Нельзя так. И, в общем, они мне сказали, что нечего
тут пасовать. Ну, то есть надавили на чувство долга?
Ну, не надавили. Не надавили, сказали, что это нехорошо, когда тебе такое оказывается доверие. Нельзя так. Вот не пойду потому. Нельзя.
Ну, а с другой стороны, вы смотрите, вы сказали, что там по принципу просто, чтобы женщина. Ну, это что это? Это же просто...
Я же этого не знала.
Ужас и кошмар, девочки, позор.
Я этого не знала. В тот момент сексизм вообще мы тоже. Но когда я была уже в этом ранге в Норвегии, и выстроилось правительство Норвегии с нами здороваться, вот с делегацией российского правительства, мало того, что все... баскетбольно-волейбольного роста, то мужчина-женщина. Я их там, по-моему, штук 5 или 6 насчитала.
Но у вас было 2.
Да. Нет, не 2. Была Татьяна Регент, она отвечала за миграционную политику, Ира отвечала, команда за малый бизнес, Таня Новикова за молодежь. Было у нас потихоньку.
Не отставали от нас. Ну, кстати, рост, вы тоже выше среднего, давайте честно. Я думаю, что Норвегию вас признали свою.
Нет, это было тогда вот просто открытие, правда. Это было очень... Не все же так... широко.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего разбор полета с Натальей Дементьевой продолжится, и мы поговорим уже про те решения, которые принимает министр культуры.
Разбор полета.
Программа «Разбор полет» продолжается. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наши гости, член Совета Федерации, в прошлом министр культуры России, заслуженный работник культуры Наталья Дементьева.
Ну, собственно, про Министерство культуры, которое вполне себе Министерство культуры. Хочется спросить, во-первых, первое решение, которое вы приняли в этой должности, насколько оно для вас было сложным, принятым как-то на ощупь, интуитивно, или наоборот, пересоветовались со всеми вообще, с кем только можно?
Ну, об этом уже все знают. Я не знаю, говорил ли я у вас. Первым таким серьезным решением было срочный ремонт туалетов на всех этажах Министерства культуры. В здании, значит, которое у нас там, на Ильинке.
Угу. Там совсем страшно было, да?
Ну, я же туда приходила как сотрудник, то есть как директор музея. Я приезжала же, хотя, допустим, музей был городской, а памятник-то федеральный, и все остальные памятники были федеральными. При этом бывало, и меня это как бы...
Шокировало.
И вы, значит, еще тогда думали, вот стану министром культуры.
Не боже мой.
А мы отремонтируем туалеты
не
сразу.
Боже мой. Нет, и потом еще одна вещь, которая тоже очень такая была. Был когда-то при Юрии Серафимовиче Мелентьеве, он 16 лет был министром культуры России. При нем был координационный совет, состоящий из начальников областных, краевых, городских управлений культуры. Собирались, по-моему, 2 раза в год. А потом он как-то так потихонечку как-то вот так рассосался, и вот мы его воссоздали, сейчас существует. Люди встречаются, разговаривают, обмениваются опытом. И я, например, очень рада, что в прошлом году Координационный совет прошел в Йошкар-Оле, в столице Мариэл. Вот это меня прям очень согрело. А им-то как понравилось. Они, ну как, рядом Великий Татарстан, тут Башкортостан, там Нижегородская область. Как-то мимо, хотя уважали нашего министра Михаила Зиновича Васильевича, ну как-то не все были. А тут все приехали, тема туризм. Посмотрели, и все очень было и им хорошо, полезно, и нам.
А выступая на заседаниях правительства, ну и вообще общаясь там с другими министрами, были какие-то проблемные решения, когда приходилось отстаивать свою точку зрения и говорить, что не надо вот там культуру записывать во второстепенные министерства, и вообще...
Ну, постоянно, до сих пор-то все делают.
Я тут на таких же правах, как и вы.
Это все делают, и последующие, что это остаточный принцип образования, наука и культура. Вот я хочу вам сказать, что в самом начале, еще в областной инспекции охраны памятников, я пришла к председателю Леноблсполкома. И говорю ему вот о том деревянном зодчестве. А он мне говорит, посмотри сюда. Вот бюджет. Смотри, как написано. Образование, запятая, наука и культура. Ты девица молодая, энергичная. Постарайся, что хотя бы тебя через запятую писали. А то пока ты и культура, у тебя и деньги. Какой был мудрейший человек. Я это рассказываю. Какой был мудрейший человек.
А почему вы так недолго были в должности?
Ну, так же и сложилось. Ну, так сложилось. Ну, там же, помните?
Да, там же уходили.
Да, там же все уходили, приходили.
Хотела, но потом-то вы в министерстве остались.
Я хотела, честно говоря, откатать губу, обить так вот. Кубищу вниз.
И все. Гордо удалиться.
Да, спасибо за внимание. Было интересно, занимательно. Я возвращаюсь. Но пришел тогда Владимир Константинович Егоров, а председателем правительства был Евгений Максимович Примаков. И он мне сказал, ну, на первых порах, ну, хотя бы месяца на три, поработай с Володей. Ну, они были давно знакомы. Поработай, вот. А потом, вот будет тебе не в моготу. Ну, что-нибудь мы тебя найдем, подберем, там, ну, попробуй. Просто это вот необходимо. Это не выбор, это опять же...
Решение.
Да, решение уступить мудрому человеку, которого я глубоко уважаю. Владимир Константинович тоже был год. А потом пришел Михаил Ефимович, который сказал, ну вот. А я ему сказал, нет, не ну вот, Михаил Ефимович. Мне что говорили, когда меня приглашали? Не бойтесь, все нормально, у вас там знаток всей культуры Михаил Ефимович Швидко, первый зам, никого мы вам привезти с собой не разрешаем, мало ли как судьба сложится, давайте, из крепости, девушка смелая. А в это время, Михаил Ефимович, вы что задумали? Я пришла 1 сентября на работу, а вы 5 сентября, сделав ручкой, ушли на канал ВГТРК. Разве можно бросать девушку? Боженька вот. Все видит. Вот у вас сюда и вернул. К общему хохоту всех, кто с ним работал. Ну, все же никуда не делись, все работали. Как-то вот так сложилось, и мы еще поработали.
Изящно.
Да, ну так случилось, так случилось. Так случилось.
Сейчас задам вопрос не про культуру, и даже не про политику, и даже не про Совет Федерации. Не могу удержаться, простите, ради бога. Но мы с вами, Наталья Леонидовна, буквально идеологические враги. Хочу вам ответственно заявить.
Боже.
Да. Просто ты не знаешь про Наталью Леонидовну то, что знаю я.
Ну-ка.
Она лесной человек, она грибы любит собирать. Угу. Ты представляешь, какой ты удар на меня.
О, боже!
Это правда, я правильно понимаю, что для вас это...
А вы морской человек?
Нет, я просто...
Морской человек, который ищет заблудившихся в лесу грибников.
Вам, дорогая.
Я когда увидела в одном из интервью, что вы сказали про лес, я прям поняла, что надо...
Ну да, ну вы понимаете, что да, это прекрасно. Дело в том, что я для себя вот делю людей на морских...
Это
горных,
я.
А горы и лес это практически одно и то же. Вот для меня релаксация это прийти в лес, даже если я не найду ничего. Но я сяду на пень, из корзинки выну термос, из спичного коробка соль, вороные яйца, помидорину, и вот это все составляет такую дивную мизансцену, что это ты в природе. Это было, когда были живы все, и с родителями мужа мы садились на катер по Волхову, и проплывали до Петровских каналов, ловили рыбу. Дедушка ловил рыбу, то есть Колин отец, он сидел, стерег катер, ловил рыбу, а мы все за грибами, за грибами.
Никогда не терялись?
Да нет.
Ну, хорошо.
В принципе,
я
нет.
Я спокойно. Все, теперь спокойно. Нас просто всех гостей.
Если,
нет.
Ну, вы же знаете, раз вывод. Если есть высотная доминанта, и ты за нее глазиком зацепился, я один раз заблудилась в Болонье, потому что в Болонье все под сводами. И, потеряв ориентир, я два раза прошла мимо одного места.
Все, я поняла. Опытный грибник, все будет хорошо.
Ну, это же такая радость.
Ну, я тогда Воробьёв про свое, а я-то все про свое тогда. Женщина-начальник. Решение женщины-начальника, подчиненные мужчины, воспринимают априори как-то так вот. Либо снисходительно, либо вообще откровенно в штыки. А уж если у вас сначала крепость, а потом министерство, то тут наверняка проблемы были. Как это все вообще происходило, и как вы из таких ситуаций выходили?
По-всякому. Иногда с грустью плакала дома от бессилия. Думаю, да как же так? Ну как? Ведь то, что я говорю, это полезно и нужно. А потом я вспомнила. Я же в министерство пришла с должности директора, распределителя кредитов. Я вечерами подписывала вот такие сводные ведомости за все филиалы музейные, да, и у нас была централизованная бухгалтерия, еще и за другие музеи, которые не входили. А тут я должна была писать заместителю: ваше мнение, прошу рассмотреть, прошу переговорить и забывать про эти бумаги.
Делегирование ответственности.
Естественно. А еще вернувшись из командировки, или вот был у меня на приеме кто-то оставил, я спрашивала: а что, не готов ответ? Да нет, Наталья, ну как? Ну, человек был в понедельник, сегодня четверг. А почему ответ не готов?
30 дней на ответ, Наталья Леонидовна. Ну.
Они говорят: ну как же, вы расписали заместителю, он начальнику департамента, начальник департамента старшему сотруднику, инспектору. Тот был в командировке. Ну, на ту неделю ответим. Ну, это потом-то я вот так потихонечку в эту ситуацию поняла, что немножко так нужно изучить правила и жить по ним. Раз так.
Может быть, поменять лучше? Мол, что вы тут устроились?
Может быть. Да нет, ну это есть и в этих учреждениях, есть выдающиеся люди, патриоты, знающие все про все, все по России, как, где, в каком регионе. Их много в Минфине, в Минэкономике. И прекрасно понимающие, что за цифрами стоят люди, их судьбы. И нужно... У меня мама так говорила, знаете, она говорила, ну не можешь вот помочь сразу, обязательно выслушай. Вот выслушай, человек должен у тебя выговориться, а потом ему перестанет легче. А потом в ходе того, как он выговаривается, может быть, ты же что-то придумаешь, хотя бы направление, хотя бы направление. Вот.
Я еще опять не про политику, не про культуру, про семью хочу спросить. А вот каково семье, в которой женщина-начальник, причем начальник.
Мама обладает, да, сначала мама командир крепости, потом мама командир министерства.
Нет, тут-то уже...
А мама у нас генерал.
Сын приезжал, поработал здесь 2 года. И сказал, нет, мамочка, мне Москва не климатит, я возвращаюсь. Я-то родился в Петербурге, а не в Самаре, я возвращаюсь. А...
Вы не принимали решение за семью там жестко?
Не жестко. Например, если у меня было 27 лет, то моей сестре было 18, когда мама не стала, да? И уже нужно было как девочке определяться. А если я вот эмоции тр-тр-тр, то Таня спокойная, очень медлительная, очень такая...
Обстоятельная.
И она выбрала факультет дефектологический, и я ее потом поддержала. Она логопед и заслуженный учитель в одном детском саду. И она моим подругам, их сыновьям помогла поставить речь, и они поступили в институт. Значит, она хороший логопед. Значит, она на месте, она нашла свою профессию. Вот. А дома, да, срывалась. Это правда.
Давайте мы сейчас сделаем двухминутную паузу, но про семью еще поговорим обязательно.
Разбор полета. Реклама. 12+. Хрустальная Турандот представляет звезд опереты, мюзикла, театра в уникальном проекте «Спасающий спасется». Блистательный театральный вечер с участием Юрия Веденеева, Светланы Варгузовой, Елены Зайцевой, Веры Васильевой, Екатерины Гусевой, Теоны Дольниковой, Валерия Гаркалина, Ольги Прокофьевой, Александра Олешко подарит вам яркую встречу с высоким искусством. 17 ноября. Театр «Московская оперетта». Билеты в кассе театра и в московских городских театральных кассах. Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дано радио Нью-Йорк». И радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0». По вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудня по нью-йоркскому времени.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире. Круглосуточно.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета» с Натальей Дементьевой.
Давайте еще немножко про семью. Вот каждый ваш переход на новую работу. А работа все-таки каждый раз какая-то сильно разная. Как он вообще воспринимался и насколько вам с каждым разом этот переход давался сложнее? Или наоборот, чем дети старше, тем проще распоряжаться своей жизнью?
Ну, это так... Ну, нельзя забывать, что семья, она как-то тоже живет по своим законам, да? И вот я очень уже со временем оценила то, что когда мой муж переехал сюда, он сказал, я на работу устроюсь не как муж министра культуры, запомни. Хотя пошутил Коля и сделал себе визитную карточку. Николай Дементьев, муж.
И можем, да, вашего товарища Крупского тоже знаем.
И все. Но вот он сам устроился, работал, и это было как-то очень хорошо, потому что я об этом не задумывалась никак. Я знала, что я уже не одна, и если что-то у меня отламывается, а я плохой технарь, то все будет прикручено, приделано. Но он вырос в семье, где такой домострой был. Была работа мужская, это по железу, по ремонту, по всяким таким вещам. Но кухня, прополка, это женская. Вот. А тут я ухожу утром, вылетаю пулей полдевятого и возвращаюсь после работы из филармонии где-нибудь после 10, да, к 11. И вот это... Честное слово, из филармонии, да?
Да-да, какой уж там ужин и вот это все, да?
А решение...
Научился, прочитал.
Так.
Ждал, 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 оно уже оттаяло. А я уходил, сказал, ты бы... Оно оттает, я предупредил. Дырочки проделал, чесночок положил в противень и в духовку. Нажал и смотрел телевизор. А я иду, и под дверью уже вкусно пахнет.
Как здорово. Ну,
вот.
И много научился готовить-то блюд за время генеральства жены?
Ну, вы помните этот гениальный фильм, самый первый, «Особенности национальной охоты». Вот он первый, он самый гениальный. Это знаменитая корова. Жить захочешь, не так раскорячишься. А есть захочешь, освоишь и картошку, и всякие легкие такие штукенции.
А про решение в сфере культуры. Я думаю, что здесь я буду говорить не только о работе министра, но в целом. Вот как решить не только для себя, но ведь вы решите еще за всех остальных, что искусство, что не искусство, что выставляем, что не выставляем, что показываем, что не показываем, что поддерживаем, что не поддерживаем.
Вы должны сейчас вспомнить, что 97-й, его вторая половина и весь 98-й у нас был дефолт.
Был не до культуры.
И замечательный министр финансов того времени Михаил Михайлович Задорнов, сейчас он в ВТБ 24, иногда когда мы видимся, он говорит, я помню свою черную руку в вашей судьбе. Но это очень-очень осложняло. Вот. Не было уже цензуры. Замечательные кадры, которые были в музеях, и занимавшиеся и современным искусством, они сами решали. Никакой поступью руководителей пройти и сказать, это что такое, никто уже не делал этого. Музей истории города Ленинграда, а потом Петербурга, собирал не только все о Петербурге, но и коллекцию художников. Потому что как раз эти вот ребята, выставлявшиеся современные художники в Деканевский, у нас иногда у них не было денег даже на краски и на хлеб. И мы покупали у них небольшие работы. Потом некоторые из них стали уже признанными художниками, а первые работы в музее. И они приходили и говорили, можно для каталога мы мастографируем, потому что для нас очень важно, что эта работа хранится в музее истории города. Это очень всякий раз по-разному. Но то, что кадры музейные – это драгоценность, это золотой фонд. И если есть преемственность, если внутри фонда хранения выросла молодежь, и пожилой хранитель знает, кому можно передать, это самое дорогое. Это очень важно. Никто вот... Часто, правда, побольше немножко ценят. Все думают, вот экскурсовод, он главный. Он, конечно, главный. Вот научный сотрудник, он пишет работу, он атрибутирует. Но трудная жизнь хранителей предметов... Я пришла, да, ну, все же мы учились вместе в университете. Я говорю, ой, холодно там. Девочки ходят в тулупчиках, куртины холодные, в валенках. Мне говорят, о, боже мой, в полный рост ведь ходят. А у нас в Эрмитаже в некоторых хранениях надо вползать под крышей.
Я всегда подозреваю хранителей в том, что они все лучше прячут в запаснике.
Не, боже мой. Да нет, ну что вы.
Ты приходишь, где у вас стул Златора? Куда вы его спрятали?
Это все расхожие мысли. Во-первых, что все там устало, все, значит, все испортилось и все прочее.
Все не так.
Да, ну, конечно. Это самое важное, чтобы было тепло, чтобы был температурно-влажностный режим, и все на это направлено. Если гравюра не может лежать, висеть столько, сколько полагается ей, то она будет закрыта и убрана.
Ну, под конец передачи я должна уже про политику спросить, про Совет Федерации. Что вы делаете, когда голосование по тому или иному закону вступает в конфликт с вашим внутренним пониманием мира?
Ну, у нас создается согласительная комиссия. Если вот мы в комитете по бюджету понимаем, что вот этот внесенный правительством или Думой вопрос на всю огромную страну с разными экономическими условиями растянуть нельзя, потому что на Камчатке одно, а в Петрозаводске другое. Якутия живет так, а Омская область по-другому. И мы стараемся, собравшись еще раз на согласительной комиссии, сколько бы ни было времени, но доказывать друг другу, какие изменения срочно нужны внести, чтобы, значит, этот закон был принят. Совсем вот так вот лечь. Или отправляем его на доработку. Но лечь камнем невозможно.
Не только же по вашему направлению приходит этот закон. Разные же приходят, по которым вы даже не можете ничего сделать. Либо голосовать, либо не голосовать.
Ну, по-всякому, были вопросы, на которых воздерживалась. Сейчас не вспомню, но было и так.
Но это каждый раз было сложно или...
Ну, если у тебя есть с кем посоветоваться. Вот, например, я пришла, да, для меня это новая работа, но у меня слева сидел сам Леонид Юлианович Ракетский, сенатор, бывший губернатор Тюмени. Я к нему ездила с коллективом музейщиков, я с ним была знакома еще до того. И он, как это называется, курс молодого бойца мне преподал. Что делать, как делать. Это было очень полезно.
Спасибо большое. Не осталось у нас, к сожалению, времени на последний традиционный вопрос. Ну, ладно, раз можем сделать такое исключение. В разборе полета сегодня была Наталья Дементьева, член Совета Федерации, министр культуры в 1997-1998 годах. Спасибо большое, Наталья Дементьева.
Спасибо большое. Спасибо. Было интересно. Ну, за грибами все-таки надо будет с вами сходить.
Разбор полета.